Итак, здесь в книге описывается один интересный момент из ведической литературы. Это о движении планет во Вселенной. Как вы знаете, планеты зафиксированы на их орбитах. И современные ученые объясняют это, что это происходит из-за силы гравитации. Но так или иначе, полностью они не могут это объяснить. Они пытаются все объяснить с точки зрения гравитации. Но как они вращаются? Почему их скорость постоянна? Почему они вращаются постоянно в точности по их орбитам? Ведическая концепция такова, вы уже обсуждали это, на самом деле. Конечно, гравитация там существует, но это не главная сила, которая держит планеты на орбитах. И современные ученые говорят, что где-то в пространстве они не могут ответить на вопрос, как организована Вселенная. Они говорят, что пространство не ограничено, но на самом деле многие из них приходят к пониманию, что Вселенная — это замкнутое пространство, и математически они это доказывают. Но они не могут объяснить, как она выглядит. Некоторые предполагают, что они как она сферической формы. Итак, ведическое объяснение таково, что, конечно же, Вселенная закрыта, замкнутое пространство, и планеты поддерживаются с помощью потенции Ананта, которая происходит со дна Вселенной. И закон гравитации — это проявление этой потенции. И она поддерживает, эта сила поддерживает планеты на орбитах, поэтому они не падают вниз. Так как у Вселенной есть верх и низ. И недавно была открыта такая теория, создана теория, что Вселенные выглядят как пузыри в океане пространства. Существует много-много вселенных, которые плавают в пространстве как пузыри в океане. Это, конечно же, соответствует ведической концепции, что Вселенная — это пузыри в причинном океане. Сейчас ученые допускают, что пространство — это не просто вакуум. Что они говорят, что в открытом пространстве, раньше говорили, что в открытом космическом пространстве просто вакуум, нет воздуха, ничего нет. Но на самом деле в этом океане пространства огромное количество движения происходит. Движение воздуха. Это не в точности тот же воздух, который здесь на Земле, но в ведической литературе это описывается как космические ветры. И этот космический ветер, они дуют и направляют планеты. Двигают планетами. И планеты вращаются. Поэтому они и вращаются, потому что эти ветры направляют их. Вы объяснили, что эта потенция гравитации происходит из снизу Вселенной, с дна Вселенной. Да-да, эта потенция Ананта происходит от Ананта Шеши. Он поддерживает. Это потенция Ананта, ее можно сравнить с каким-то как-то магнитным полем, которое поддерживает планеты. Ученые говорят, что эта сила гравитации происходит из самих планет, от самих планет. Так как это закон Вселенной, что большие куски материи, они притягиваются друг к другу. Но как эта сила и потенция проявляется, как она генерируется, они не могут объяснить. Откуда они берутся? Почему большие куски материи притягиваются? И в Ведах говорится, что эта потенция происходит от Ананты. Он создает это поле. Энергетическое поле, которое поддерживает все планеты. И это в силу гравитации и проявления этой потенции. Сотни и тысячи звезд и великих планет, таких как Солнце, Луна, Венера, Меркурий, Марс и Юпитер. Они не, так сказать, не сталкиваются друг с другом из-за силы гравитации. Такова же идея современной науки. Все эти планеты и звезды, они слуги Всевышнего Господа. И они, эти полубоги, они сидят на орбитах, как на колесницах. Он путешествует по своим орбитам. И все эти полубоги, которые управляют этими планетами и звездами, они все выполняют волю Всевышнего Господа. И эта цитата показывает, что за всеми этими планетами и механическими вещами стоят личности, которые контролируют эти вещи. Ученые говорят, что все эти огромные куски материи, они, так сказать, сами собой производятся, сами собой движутся, все происходит само собой. В астрофизике есть такое понимание, что у Вселенной есть такая потенция самоорганизация, то есть она организовывается сама по себе. Это очень хорошая машина, которая организуется, так сказать, сама по себе. Так что же находится за пределами этой машины? Кто же контролирует ее? Откуда эта потенция происходит? Откуда происходит потенция для самоорганизации? Она не может происходить просто так от ничего. Что это? Потенция происходит просто из химических реакций? Это невозможно. Потому что эти химикаты, они сами организовались очень правильным образом, в соответствии с законами. Поэтому ученые, они в конце концов приходят к пониманию, что на самом деле за всем этим стоит личность, ну, так сказать, разум вселенский. И планеты, у них также есть контролеры, так сказать, управляющие этими планетами. У нас есть могущество и сила для того, чтобы управлять материей, для того, чтобы создавать разные машины, механизмы. И у них, у тех личностей, у них есть могущество, сила для того, чтобы контролировать планетами. Они, на самом деле, следят за этими, так сказать, машинами вселенскими. И они держат планеты на их орбитах, следят, чтобы они летели по точным заданным орбитам, не падали вниз. Но они невидимы для нас. Но ведическая концепция такова, что они на самом деле управляют. И, конечно, есть поэтические, так сказать, описания этих личностей, что они летают там по небу на колесницах и так далее. Это великая машина вселенская, состоящая из звезд и планет. Она напоминает форму Шишумара. Шишумара значит дельфин. Мы опять подходим к описанию Шишумара. Иногда принимается как инкарнация Кришны. Великие йоги медитируют на эту форму, потому что она видима для глаза. Как я уже упоминал, крышу Мара. Это. Большое количество разных звезд и планет. И они, так сказать, группируются вместе и образуют такое, и создают впечатление, что они образуют форму дельфина. И вы можете видеть в Млечном Пути эти звезды, которые группируются в форму дельфина. Шишумара считается частью вселенской формы Вират. И йоги предпочитают медитировать на эту форму, потому что она видима для невооруженного глаза. Это очень трудно, так сказать, постичь форму Господа. Но его экспансия, как вселенная, которая видима для глаз, йоги могут видеть ее и медитировать на нее. Итак, сейчас мы рассмотрим больше информации. Итак, так как наш ум не может вместить в себя форму Господа, поэтому йоги предпочитают медитировать на эту вселенскую форму Вират Пурушу. Поэтому некоторые йоги, они размышляют об этой Шишумаре, об этом созвездии Шишумара, как о дельфине, который плавает в океане Вселенной. Это одна из концепций Вирата. У Вирата есть много разных принципов, аспектов. Шишумара — это одна из концепций Вират Пурушу. И так как она напоминает дельфина, и он находится в Млечном Пути, это напоминает, что как будто дельфин там плескается где-то в водоеме или в реке. Конечно, огромное количество там звезд и планет находится в теле этого дельфина Шишумара. Эта форма Шишумара. Эта форма этого дельфина, голова направлена вниз, и хвост направлен вверх. Шветадвипа планета находится прямо в конце его хвоста, на кончике хвоста. Итак, еще ниже находится планеты полубогов и Праджапати. Под Шветадвипой находится четыре планеты Праджапати, Индралока, планета Агни. И в основании хвоста есть планета Даты и Видаты, полубогов. Еще ниже находится планета семи святых мудрецов, Васиштхи, Ангира и других. Этих мудрецов называют Саптариши. Семь планет Саптариши. Они являются контролерами разных районов Вселенной. И на правой стороне этой Шишумары находится пять созвездий. На левой стороне 14 звезд. От Пуши до Кутарасары. Таким образом тело сбалансировано. Так как на каждой стороне находится одинаковое количество звезд. На спине Шишумары есть группа звезд, которая называется Аджавити. На животе находится Ганга, которая течет по Млечному Пути. На самом деле Млечный Путь, который мы можем наблюдать, это есть райская Ганга, то есть небесная Ганга, которая спускается вниз. Она течет сверху и вниз. Это видимая часть Ганги, называется Млечный Путь. Она спускается вниз, на дно Вселенной. И она также на Землю попадает с Гималаев, падает на Гималаев сначала. Итак, там, где жабры Шишумара находятся. Там есть звезды Пунарваса. Абиджит Абиджит и Нутрасара на правой и левой ноздре Шравана и Пурвасана. На правом и левом глазу Аништа и Пула. На правом и левом ухе 8 звезд с Макой Дануради. Находится на правом ребре 8 звезд Пурвашеши. Находится на правой стороне его ребер, реберной части. Итак, мы подходим к планетам, которые находятся рядом с нами. Итак, Ямарадж находится на его щеке, на гениталиях Сатурна. Юпитер на шее, на груди Солнца. Луна в уме, на пупке Венера и на груди Ашвини Кумары. Внутри воздуха Прана Паны, Раху, кометы по всему его телу находятся. Таким образом, это огромное количество звезд и планет, начиная с хвоста и спускаясь вниз, и подходит очень близко к нам. Те планеты, которые считаются находящимися в нашей системе, Солнечной системе. Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Луна, Солнце. Они также находятся в этом теле Шишумара. Это в основном используется для медитации. Главная идея. Идея Шишумары — это дать возможность для медитации на вселенскую форму Господа. Какова разница между Шишумарой и Вератрупой? Шишумара — это часть Вератрупы, которая видима для нас, так как вся форма Верат невидима для нас. Вират — это Пурша, личность. Это форма. У нее есть сознание и все. Это все 14 планетных систем вместе. Вся совокупность планет во Вселенной. Она составляет одно тело, которое называется Вселенская форма. Но она невидима вся для нас. Мы не можем видеть ее полностью. Но эта тенденция, так сказать, постичь Вселенную, понять Вселенную и развить вселенское сознание, есть у людей. Мы, так сказать, смотрим на это. И люди, которые смотрят на звездное небо, они вдохновляются, они как-то возбуждаются. Да. Их высокие эмоции пробуждаются. И, например, если вы ночью в горах находитесь и смотрите на звездное небо, это создает потенцию. И вы можете испытать это даже здесь, если вы просто смотрите на звездное небо. Это вдохновляет как-то. А в горах это звезды чувствуются очень близко. Нету никаких, так сказать, препятствий, чтобы их видеть. И мы можем чувствовать очень сильную привязанность к звездам. Если вы медитируете в горах, вы будете чувствовать это присутствие этой какой-то вселенской силы и разума. Потому что этот Вират находится очень-очень близко к вам. Это вселенская форма. И также гуны, так сказать, там не действуют. То есть низшие гуны не действуют там особенно. В основном благость там присутствует. Но мы не можем постичь полностью вселенскую форму, так как мы также и часть вселенской формы. Наша Шишумара — это та часть вселенской формы, которую мы можем видеть. И также она похожа на форму дельфина. Можете наблюдать ее и медитировать на нее. И вы можете также очистить свое сознание таким образом. И развить свое высшее вселенское сознание. Таким образом йоги медитируют. И у них появляется это самопонимание, самореализация. То, что они часть Вселенной. И так далее. Разные реализации они получают с помощью медитации. Поэтому это Шишмарана используется для медитации. Так как мы ее можем видеть, а весь Вират мы не можем видеть. И также Шишмара находится как бы в центральной оси вращения Вселенной. То она связана с кундалини-чакрой. И эта кундалини-чакра активизируется с помощью этой медитации на Шишмару. Вы не упомянули планету Кету, когда вы говорили о Раху. Но на самом деле я не упомянул, потому что не все планеты там упоминаются, просто самые главные планеты. Кету там также находится. Но здесь самые такие важные планеты упоминаются. Конечно же, Кету также там находится. И с этой точки зрения мы можем видеть, что Бхагаватам. Мы сейчас рассматриваем описание Шримад Бхагаватам. В Бхагаватам описывается больше планета Раху. Кету там не описывается. В ведической астрологии Кету описывается более точно. Но в Шримад Бхагаватам в основном Раху описывается. Конечно же, Кету тоже там находится. Мы попозже поговорим о ней. Но в Пуранах в основном больше внимания уделяется Раху. Это, следующее это Вайшванара Лока, который находится прямо под Шветадвипой. Там, где живет Агни. И мы рассмотрим некоторые интересные моменты. Вайшванара. Планета. Управляющего огнем, Бога огня. Те, кто совершает жертвоприношения, великие жертвоприношения, они гораздо лучше, чем грубые материалисты, которые не знают ничего, кроме грубого материального проявления. Те, кто совершает эти жертвоприношения, не достигают этой планеты, Вайшванара Локи. Там, где огонь, который похож на солнце. И там эта планета находится на пути, кстати, Локи, выше планеты Вселенной. Если материалист, который хочет очиститься и достичь, кстати, Локи, он должен очиститься там, на планете Вайшванара Лока, полностью от злобы и от материальных приятностей. Итак, Вайшванара Лока достигают те, кто в основном следует принципу ведических жертвоприношений. И они не очень-то, так сказать, их не очень-то заботит развить любовь к Верховному Господу и так далее. Они не являются преданными. Они просто занимаются техническими, так сказать, жертвоприношениями. Хираньякша, например. Он также делал столько много разных вещей. Он даже сделал так, что Брама спустился к нему. Это, так сказать, большое достижение. Он заставил Браму прийти к нему. Он был самый большой, так сказать, огромный материалист. Мы уже говорили о том, кто достигает Вайшванара Локи, мистики в основном. Они знают о Всевышнем, они медитируют на Всевышнем. Но эти люди, они не остаются там, они хотят подняться выше. И если они совершают правильно разные ведические жертвоприношения. Они достигают, заработают определенную карму и идут вверх. Поднимаются вверх. На Шветадвипу или на Сатилоку. И Вайшванарлока, она помогает им очиститься перед тем, как достичь Сатилоки и Шветадвипы. Помочь им полностью очиститься от всяких привязанностей к материальному миру. Эти мистики, они находятся на этой планете. И этот огонь, который там, на этой огненной планете находится, очищает их на тонком уровне. И также в Бхагаватам говорится, что эта огненная планета Вайшванаралока, она похожа на Солнце. Итак, здесь может возникнуть противоречие, что во Вселенной только одно Солнце находится. И современные астрономы, астрофизики говорят, что много звезд, много, то есть много Солнца. И у нас также есть эта проблема в понимании. Многие преданные, так сказать, они встречаются с этой проблемой. Люди спрашивают, много же звезд во Вселенной? Они сияют, а вы говорите, одно только. А вы говорите, одно Солнце. На самом деле, из этого стиха мы увидим больше. На самом деле, существует много планет, которые огненные планеты. Они похожи на Солнце. И один из примеров это Вайшванара. Поэтому ученые, так сказать, они не всегда не правы. Мы не должны полностью отвергать то, что они говорят. Потому что они анализируют спектр разных звезд. И они обнаруживают, что они огненные. Они, так сказать, заключают, что они похожи на Солнце, эти планеты. Такие же, как Солнце. В Ведах тоже подобная информация содержится. Но позже мы увидим, почему же Солнце так важно из всех этих остальных планет. Почему же подчеркивается особое значение Солнцу. Но существуют и другие разные огненные планеты. Вайшванара одна из них. Есть планеты, которые, так сказать, излучают сияние и тепло. Это также очень важный момент. И также мистические йоги, которые живут на Вайшванаролоке, они там полностью очищаются от всех осквернений, которые связывают их с материальным миром. И также, так сказать, там вокруг Шишумары чакры есть орбита, где есть планета Адити. И также планеты других полубогов находятся вокруг Шветадвипы. Поляна здесь называется Друвалока. Это как ось вращения Вселенной, и все планеты вращаются вокруг поляны звезды. Итак, еще одно свидетельство, что Сатилока — это не просто одна планета. Это целое созвездие планетной системы. И разные мудрецы, они живут вокруг на этой Сатилока. На системе Сатилоки много-много мудрецов живет. У них есть все свои планеты. Пулахакрату, Пуластя и так далее. Они занимают главную, так сказать, важную роль в управлении Вселенной. Они все живут там на уровне Сатилоки. И также следующий уровень. Планеты семи мудрецов Саптариши. Семь великих мудрецов. Маричи, Васишта, Атри и так далее. Живут на планетах под Друвалокой. Выше Сатурна находятся семь звезд, которые живут семь мудрецов. которые постоянно думают о благополучии всей Вселенной. Эти семь звезд. Они окружают Друвалоку, место обитания Господа Вишну. Эти саптариши, у них есть, они очень озабочены о благополучии Вселенной, живых существ Вселенной. Они занимаются деятельностью, чтобы помочь живым существам в самореализации. Если что-то происходит не так на разных планетных уровнях, саптариши вмешиваются в это. Один из примеров это из Махабхараты. Очень могущественное оружие, разного оружия, и это потревожило баланс Вселенной. И саптариши появились там. И они появились там на небе. И они вмешались. И по их просьбе они прекратили сражение. Когда-либо там что-то не происходило бы во Вселенной, которая, так сказать, ставит Вселенную в опасность, саптариши появляются и решают проблемы. У нас есть также, так сказать, измерения. Они находятся на 8 800 000 йоджан, миль над Сатурном. И все эти планеты находятся на таком расстоянии над Сатурном. Итак, Шрила Мадхавачарья. Он цитирует стих из Брахмапурана. Господь Вишну, источник всего знания, трансцендентного блаженства, он принимает форму Шишумары на седьмом небе. И это находится на высшем уровне Вселенной. И все планеты, начиная с Солнца, принимают убежище в системе Шишумары. Это из Брахманды Пураны. Опять идея дается, что Верховный Господь Вишну принял эту форму Шишумар. На самом деле это не что иное, как часть Вселенной, вселенской формы. Мадхвачарья подтверждает это. Какие-то вопросы? Например, говорится, что разные полубоги управляют разными звездами. А что насчет Земли? У Земли также есть личность, которая живет здесь на планете и контролирует ее на нашей планете. И где она живет? И где эти полубоги живут? Да, они живут на тех планетах, которые они контролируют. Но это зависит от уровня, на котором они живут. Они иногда могут быть видимы жителям, а иногда нет. Например, те, кто на высших планетах обитает. Например, планета Солнца. Или Луна. Или Индра-Лока. Их контролеры, управляющие, они видимы для их обитателей. То есть, Бог Солнца, он видим для тех, кто живет на Солнце. А Бог Луны видим для тех, кто живет на Луне. Но на других уровнях. Например, на нашей Земле. Бхуми, богиня Бхуми, она невидима для нас, но она живет на этой земле, здесь, на нашей планете. И ее потенция, сила, также мы можем ощущать. Мы уже видим, что внутри Земли очень жарко, так как ее место обитания находится там, внутри Земли. Конечно, она живет не в грубом измерении, а в тонком измерении. И ее тело не такое же, как у нас, грубое тело. Она богиня. Ее тело из более тонких элементов. Она живет в высших измерениях, но на нашей планете. И более точно, внутри планеты. Это ее потенция, вот этот жар внутри. Это сила Пхуми, потенция Пхуми. И она использует эту потенцию разным образом. Если какие-то реакции кармические должны проявиться, то эта потенция проявляется как вулканы или землетрясения. Это так, как люди получают реакции кармические на Земле. Она контролирует все это, все эти процессы. Поэтому идея, что недостаток минералов, золота и нефти объясняется, что Пхуми контролирует все эти ресурсы планеты. И если люди благочестивы, тогда с помощью потенции все эти ресурсы поднимаются наверх, на поверхность. Даже если возьмете 200 лет назад, на Земле были нефтяные озера. Не нужно было, так сказать, бурить землю для получения нефти. Но когда люди стали эксплуатировать землю, природу, и стали использовать это для машин, для своих, для механизмов. Но когда они стали неправильно пользоваться этим, то Бхуми стала, так сказать, постепенно убирать эти ресурсы все глубже и глубже. И теперь люди должны бурить, так сказать, совершать угрокарму, очень тяжелую угрокарму, бурить, так сказать, землю очень долго, чтобы достичь ресурсов. И когда они неправильно используют это опять и опять, то ресурсы уходят глубже и глубже. Но когда если люди станут более благочестивыми, то все эти ресурсы поднимутся наверх. И во времена Махараджи 3-4 описывается, что там эти драгоценные камни прямо на поверхности лежали, никто их не брал. Все разные драгоценные камни лежали на поверхности. Золото. Вам не нужно там идти копать, там просеивать там песок и так далее. Поэтому это неудивительно, когда они использовали разные посуды для яги. Вся посуда была из чистого золота. Например, Раджасуи, когда проводили они использовали золотые парафернали. И они используют только один раз. И после того, как вы используете эту посуду, она уже считается оскверненной, вы ее выбрасываете. И там было место, в котором вам эта посуда валялась там тоннами. Огромное количество этой золотой посуды, никто ее не трогал. И никто не приходил там и не брал ее. И все их дворцы были украшены огромным количеством драгоценных камней. И если люди станут благочестивыми снова, то эти ресурсы опять поднимутся наверх, на поверхность. Например, сейчас они неправильно пользуются золотом. Они ввели эти, так сказать, деньги бумажные. И они золото держат. И это создает проблемы. Поэтому Бхуми, оно делает так, что золото уходит под землю глубоко. И если они находят какое-то золото, это проблематичное, так называемое золото, не настоящее. В Казахстане они говорят, мы нашли огромное количество золота там. И они были очень счастливы. И они вырыли это золото, достали. И потом они обнаружили, что это золото очень радиоактивно. Если вы будете носить сережки из этого золота, с этим золотом у вас голова будет болеть сильно. Поэтому они поняли, что это золото они не могут использовать. Это реакция, которая дает нам богиня Бхуми. Люди получают проблемы. Таким образом, Бхуми контролирует все процессы. полубоги, они как живут, они что, зависят от яги, которую мы слушаем? Как они питаются? Они зависимы они от нас или независимы? Кришна говорит, я создаю этих полубогов и людей. И даю яги. Три вещи во вселенских, в поддержании вселенной. Люди, яги и контролирующие. Жертвоприношение. И девы дают нам ресурсы разные. А мы на земле. Люди должны быть благодарны, и они должны совершать жертвоприношения, которые... Это особый процесс воспевания мантр, который создает потенцию, энергию. И на каждой, на этой яге каждому полубогу даются, так сказать, доля определенная. На самом деле это яги, это Вишну. И Вишну, он на самом деле огонь представляет Господа Вишну, и он поглощает все подношения. И все это предлагается Всевышнему, очищается, и потом дается, каждая определенная часть дается полубогам. Это как просад разделяется между полубогами, они тогда счастливы. И они дают нас больше, нам больше и больше разных ресурсов. Таким образом, люди и полубоги кооперируют друг с другом. Но это не означает, что полубоги зависят от нас. Мы, на самом деле, постоянно зависим от полубогов. Эти девы, они занимают посты разные. Они как офис Господа Брамы. Они также дживы, которые возвышенные дживы. Они, так сказать, в определенный момент, они... освободились от низших гун материальной природы, они находятся в благости, но у них есть материальные привязанности. Мы приходим сюда с желанием наслаждаться этой потенцией Господа, энергией Господа. И это дается нам. И чтобы наслаждаться, мы должны контролировать. Чтобы наслаждаться чем-то, мы должны контролировать. Если я обладаю этой книгой, когда я могу наслаждаться ей? Какова идея? Контролирование что-то. Но когда мы очищаемся, это желание контролировать, все-таки еще так легко от него избавиться невозможно. Поэтому если вы очистились от низших гун, но у вас есть желание контролировать, вы становитесь полубогами. На самом деле они почти самые безумные души, они понимают все. Им ничего не нужно от нас, Кришна им дает все. Но с помощью этого процесса жертвоприношения, они дают нам шанс самореализации. Поэтому самореализация не означает бедность. Когда вы совершаете жертвоприношение и занимаетесь самореализацией, то на самом деле ваше богатство увеличивается. И это, так сказать, в этом и проявляется отречение и самореализация, что если вы богатый человек, если у вас огромное количество богатства, и вы, так сказать, используете его правильным образом. Это не то, что вы, так сказать, бедняк какой-то, и это означает, что вы самореализованная душа. Но если у вас есть огромное количество богатства, и вы не используете это для себя, то это показатель самореализации. И когда пришел Господь Будда, он остановил все яги на земле. Почему? Потому что они неправильно пользовались этими ягами. Браманы, они неправильно использовали яги. Они просто убивали коров. Самая отвратительная деятельность. Поэтому Будда пришел и остановил. протянулся. Если бы он не пришел, тогда бы ведическая культура была полностью разрушена. И когда на лекции философии религии мы будем обсуждать Будду Шанкарачарью и Рамануджачарью, чтобы сохранить что-то, какие-то остатки ведической культуры, Будда прекратил жертвоприношение. Иногда люди говорят, что Будда разрушил ведическую культуру. Это неправильно. Он не разрушил ведическую культуру. Будда — это экспансия Кришны. Он не пришел сюда, чтобы разрушить ведическую культуру. Браманы стали разрушать ведическую культуру. Они деградировали. Они стали использовать неправильные жертвоприношения, убивать коров, и он пришел остановить их, чтобы сохранить ведическую культуру, остатки ведической культуры. И когда он остановил жертвоприношение, тогда Земля, так сказать, была оторвана от высших планет таким образом. И когда яги прекратились, то связь с высшими регионами, с высшими планетными системами прекратилась. И вся наша концепция о Вселенной, о многомерном мире и обо всех остальных энергиях, о которых люди обладали, знали, все это постепенно утратилось. Поэтому мы находимся в этих условиях. И мы находимся в таком состоянии, что основное население Земли, они думают, что Земля изолирована как бы от Вселенной, что это единственная планета, на которой жизнь существует. И все. И они не знают, есть ли жизнь на других планетах. Они думают, что может быть и нет. Но до этого, 5000 лет назад, люди, они все это знали. Для них это было как ясный день, что да, существуют люди на других планетах, они прилетали сюда, и они с ними общались, и вообще не было никаких проблем. И мы, так сказать, удивляемся, как же так, столько много вещей происходило раньше, а сейчас нет. Но это из-за того, что Будда пришел, и он обрезал эту связь с высшим уровнем. Даже на грубом уровне эти каналы, проходы на высшие планеты, они также были заблокированы. Яги — это наша связь. Связь с высшими планетами через праны. И полубоги потеряли интерес к нашей планете, потому что яги остановились. И таким образом мы стали как бы изолированными. Это, так сказать, состояние увеличивается. Разные полубоги контролируют разные части нашего тела. Каким образом они контролируют наши тела? И на какой, так сказать, какой силой они обладают? Насколько сильно они могут влиять и контролировать наше тело, наш ум и так далее? И ты имеешь в виду, что мы контролируем наше тело, и они контролируют столько, насколько мы можем, насколько они, насколько это зависит от нас, насколько от них. Да. И как же эта Вселенная работает на самом деле? Все начинается с вират, с вселенской формы. Это означает 14 планетных систем. Вират-рупа вселенской формы означает 14 планетных систем, которые все, так сказать, населены. И эта форма, несмотря на то, что мы должны использовать воображение, чтобы увидеть эту форму, тем не менее, эта форма. У нее есть голова, уши, нос, язык и так далее. Есть чувства и объекты чувств. И это экспансия Господа. Вират-рупа — это экспансия Господа. Она происходит из него. Итак, позже. В прошлом году мы это все в деталях обсуждали. Полубоги, девы, они находятся в теле Вират, в разных частях тела Вират. Например, Агни находится во рту Вират Пуруша, и он контролирует речь. Такова связь. вселенской формы, вселенское сознание, потом девы, которые контролируют разные органы, и дальше все остальные живые существа и люди. Так как у Вирата есть рот, у нас также есть рот. И говорится, как Вират Пурша открывает свой рот, огонь входит туда, полубог огня входит туда, получает свою потенцию, и проявляется речь во Вселенной. И мы разговариваем. И с одной стороны, это, так сказать, наши разговоры также являются разговорами Вират Пурша. Если Вират Пурша закроет свой рот, никто не может открыть рот. Таким образом, Вселенная контролируется. Но также, так сказать, посредником является Агни. Поэтому вселенская форма, она не контролирует нас непосредственно через полубогов. Итак, Агни контролирует речь всех живых существ. И потенция говорить происходит из него. Поэтому у нас есть свобода говорить. Агни не вмешивается в вашу речь. Он управляет реакциями, кармическими реакциями. В соответствии с кармическими реакциями у вас проявляется определенная речь. То, что я имею в виду, это он не вмешивается в вашу свободу, он не заставляет вас говорить то или другое. Он не будет вмешиваться. Но в соответствии с реакциями, с кармическими реакциями он контролирует, управляет. Например, кто-то рождается от рождения глухим или немым. Почему они глухие или немые? Пурана говорится, что это реакция о том, это реакция за оскорбление чистых преданных. Если кто-то оскорбляет чистых преданных, одна из реакций на следующем рождении, он рождается немым. Агни, он просто не дает потенцию этого. Эта потенция от него не происходит. Язык там есть у нас, горло есть. Почему же он человек не может говорить? Потому что Агни не дает эту потенцию. Речь. Это возможность говорить. Поэтому человек не может говорить, если кто-то очистится. Например, есть истории, когда люди совершают аскезы, там, молятся и так далее. И в один момент получается так, что чистый преданный его благословляет, или Бог, Господь, так сказать, доволен им, и он начинает опять говорить. Из-за того, что Агни просто открывает этот канал, и потенция, так сказать, поступает, и он начинает говорить. Таким образом идет управление. Итак, независимость Шивы там существует, но девы, они управляют все в соответствии с кармой Шивы. Полубоги, они полностью, так сказать, находятся в связи со сверхдушой. Я не знаю, какой дживи, что, так сказать, действует в соответствии с кармой, дают потенцию в соответствии с кармой каждый дживи. Иногда люди день за днем теряют свою способность слышать, и потом постепенно они становятся глухими. Почему? Полубог всех направлений, он контролирует это чувство слуха. И он обрезает эту связь, так сказать, не дает потенции, и поэтому мы становимся глухими. Но на самом деле это все для блага человека, чтобы он не деградировал больше. Все эти реакции, они управляются таким образом, чтобы предотвратить живых существ от совершения еще больше грехов. Если кто-то, например, оскорбляет Господа и его преданных, то ему, так сказать, эта потенция отрезается, он не может говорить, он становится немым, и он уже не может оскорблять никого, потому что он немой. И поэтому он чушь не говорит. И потом постепенно может он очиститься и поймет, из-за чего это произошло. И он станет более религиозным. И тогда ему дастся эта потенция говорить опять. У некоторых людей, они не могут говорить, они заикаются. Это также от этого. Такова концепция. Так как мы являемся частью зират вселенской формы, полубоги контролируют различные потенции, и мы связаны с зират Пуруша через полубогов. Мы часть этой формы, и мы связаны с ней, но через полубогов. Поэтому все эти чакры, они связаны с вселенской формой через полубогов. И чтобы открыть разные чакры, мы должны удовлетворить разных полубогов. Итак, с помощью определенной медитации и воспевания мантр эти девы-полубоги, они удовлетворяются, и они дают вам определенную потенцию, награду. И они активизируют ваши чакры. И они открывают их. Как только чакры открываются, то вы получаете доступ в высшие измерения. Чем больше чакр открывается, тем больше измерений можете видеть и входить. Такова идея. И вы можете даже наблюдать вселенскую форму. Итак, мы будем рассматривать планеты, которые мы знаем. Те, которые называются планетами Солнечной системы. Мы начнем это, но у нас не так много времени до конца класса. Но все-таки мы начнем. Мы просто рассмотрим самые главные моменты об этих планетах. Всего вместе существует 11 планет в Солнечной системе. Это описывается в современной астрономии. Земля, Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Это один из планет, который составляет нашу Солнечную систему. Еще две планеты, которые описываются в ведической литературе, которые принадлежат к Солнечной системе, и ведическая астрология их рассматривает. И также их влияние рассчитывается. Это Раху и Кету. Раху описывается в Шримад-Бхагаватам и в Сурья Сиддханте. Но Кету не описывается в Шримад-Бхагаватам. В ведической астрологии она описывается. Мы знаем, что существует такая планета. И разница такова, что эти планеты, Раху и Кету, описываются, описываемые в ведической литературе, которые неизвестны современной астрономии. Хотя их можно обозревать, они называются темные планеты некоторые. Астрономы их обозревали. Но, тем не менее, они не могут их описать, что это такое. Поэтому они не склонны к тому, чтобы давать больше информации об этом. В научных магазинах, в журналах иногда появляются статьи о том, что существуют темные планеты рядом с Землей. Но они не могут объяснить, что это за планеты, природа этих планет. Поэтому они просто молчат об этом. Итак, еще три другие планеты. Уран, Нептун и Плутон. Не описываются в Бхагаватам и в Пуранах. Эти три планеты не описываются там. Почему же? Итак, причина такова, что эти планеты, которые описываются в Бхагаватам, планеты, которые описываются в Бхагаватам, они находятся вокруг горы Меру. Мы также обсудим, Земля круглая или плоская в будущем. Эти планеты, они находятся вокруг диска Бхумандала. И все эти планеты описываются. Только те орбиты, которых включаются в этот диск Бхумандала. И Юпитер, Нептун, Юпитер и Плутон. И их орбиты очень низкие. Они за пределами этого диска Бхумандала. И в соответствии с описаниями Пуран, они там вращаются в темной области. Поэтому они принадлежат к низшим планетным системам. Эти три планеты принадлежат к низшим планетным системам. Плутон, Нептун и Уран. Поэтому они не описываются в ведической литературе. Поэтому они не рассматриваются в ведической астрологии. Они принадлежат к низшим планетным системам. Да, ведические астрологи говорят, что они очень далеко находятся. Их орбиты очень-очень далеко от Земли. Очень далеко от Солнца также. И они не очень сильно влияют на нашу планету.